Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей. Слово Светлане Вольской.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. В Германии число погибших при обрушении крыши катка в городке Бад-Рахенхаль возросло до 15. Предстоящие выборы президента Белоруссии вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован в среду вечером. По словам медиков, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия. Помощник премьер-министра Ранан Гисин рассказал.
Все, что нам известно, то, что когда его привезли в больницу, он был в сознании. После этого произошло определенное ухудшение состояния. В результате была применена анестезия и проведено магнитно-резонансное обследование. Оно показало наличие внутреннего мозга кровотечения, поэтому было принято решение провести операцию.
Говорил помощник премьер-министра Израиля. 18 декабря минувшего года 77-летний Шарон уже перенес микроинсульт. Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Ольмерта. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о стоимости поставок российского газа на Украину. Согласно контракту, в течение 5 лет «Газпром» будет поставлять газ через российско-австрийскую компанию «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. «Росукрэнерго» смешает российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, после чего направит украинским потребителям по цене $95. К концу января Россия и Украина создадут совместное предприятие по транспортировке газа. От российской стороны в предприятии примет участие «Росукрэнерго» от украинской «Нафтогаз». Договоренности о разрешении газового кризиса между Россией и Украиной неоднозначно оценивают в Киеве. Политики и эксперты прогнозируют дальнейшее обострение отношений двух стран, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами. Так комментирует итоги московских переговоров руководитель Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорь Бураковский.
Данное соглашение не является очевидно окончательным. Я думаю, что в настоящее время мы вступили, собственно, в эпоху газовой войны с Россией. И, так сказать, то, что подобного рода инциденты превратятся теперь в практику, для меня это абсолютно очевидно.
Фактически «Газпром» заблокировал контракт Киева с Ашхабадом на поставку туркменского газа по $50 за 1000 кубометров. Немало украинских политиков уже назвали московское соглашение по газовой проблеме поражением Киева. Политолог Владимир Полухало полагает, что после газового кризиса украинско-российские отношения во многом будут похожи на отношения России с прибалтийскими странами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Германии число погибших при обрушении крыши катка в курортном городке Бад-Рахенхаль возросло до 15. Спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. Кровля спортивного сооружения, построенного в 70-е годы, рухнула в понедельник под тяжестью льда и снега. Мэр города отверг обвинение в том, что власти знали об аварийном состоянии здания, но не приняли никаких мер, чтобы избежать трагедии. Президент США Джордж Буш подтвердил планы сокращения в этом году численности американских войск в Ираке и Афганистане. Как сказал Буш, возможность вывести несколько тысяч военнослужащих из Ирака возникла в связи с укреплением иракских сил безопасности, а также после успешных парламентских выборов в стране.
Изменения, которые позволяют новой ситуации, уже проводятся в жизнь. В результате этих перемен несколько тысяч военнослужащих уйдут из Ирака, где до парламентских выборов находилось 138 тысяч американских военных. В дополнение к этому сокращается численность тех 20 тысяч военнослужащих США, которые прибыли в страну, чтобы помочь в обеспечении безопасности в период декабрьских выборов.
Джордж Буш также подчеркнул, что Ирак и Афганистан остаются главными фронтами в борьбе с международным терроризмом. Боевики бригад мучеников Аляксы захватили ряд государственных учреждений в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Бригады протестуют против ареста члена группировки, которого полиция считает причастным к недавнему похищению 3 граждан Великобритании. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы, самочинно проверяли документы у проезжающих. Сотрудников палестинской администрации и лиц с дипломатическими паспортами боевики не пропускали. Перед этим они закрыли практически все правительственные учреждения в Рафахе. выкрикивая угрозы в адрес властей и полиции. Если в течение полутора часов они не освободят Абу Ибрагима, клянусь Аллахом, мы будем разносить полицейские участки, заявил один из участников беспорядков. Бригады угрожают сорвать парламентские выборы, если их боевик не будет освобожден. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Предстоящие выборы президента Беларуси вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кроу. Выступая в среду в Вашингтоне, он отметил, что белорусские власти всячески ограничивают возможности выражения позиции своих взглядов. По мнению Кроу, избирательные комиссии в стране нельзя назвать независимыми. Тем не менее, как заявил посол...
Несмотря на то, что сценарий развития событий может быть весьма мрачным, и тем, кто придерживается альтернативных взглядов, не будет предоставлена возможность свободно обратиться к гражданам, хотя это предусмотрено Конституцией Белоруссии. Так вот, несмотря на это, люди, надеющиеся баллотироваться на выборах, уже активно пытаются вовлечь сограждан в политический процесс.
Говорил посол США в Беларуси. Выборы белорусского президента назначены на 19 марта. Кроме нынешнего главы государства Александра Лукашенко, на этот пост претендует еще 7 человек. В Страсбурге чеченский правозащитник Саид Ямин Ибрагимов уже почти 4 недели продолжает голодовку, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. В интервью нашей радиостанции он призвал ООН, Европарламент, Совет Европы и другие международные организации юридически зафиксировать существующие нарушения прав чеченского народа и добиться их восстановления. Напомним главные новости этого часа. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. В Германии число погибших при обрушении крыши катка в городке Бат-Рикенхаль возросло до 15. Предстоящие выборы президента Беларуси вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кроу.
Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Ну а теперь коротко о погоде в Москве. Впервые в этом году столицу порадовал солнечный лик. После длительного периода хмурой пасмурной погоды появление солнца явление довольно отрадное, хотя в народе не зря говорят зимнее солнце, что вдовье сердце. Оно не только не греет, а наоборот холодит, считают синоптики. Судя по развитию синоптической ситуации в предстоящие двое суток в Москве и в Центральной России, морозная погода сохранится. Днем будет от 10 до 12 градусов ниже нуля, переменная облачность, штиль, давление 765 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Антикоммунистический митинг в Санкт-Петербурге. Сокращение американского военного контингента в Ираке. Новогодняя премьера российского блокбастера «Дневной дозор».
И вновь к главной теме утреннего эфира. Отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины? Вот что считает по этому поводу Александр из Санкт-Петербурга. Как бы ни отражалось, а без нашего газа в Европе не обойтись. Газовый спор показал, что Украина нечестный партнер и готова подвести европейских потребителей газа. Ее репутация здесь не так важна. И мы правильно газ проводим в обход Украины.
А я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы еще в течение ближайшего часа сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Санкт-Петербурге проводится шествие и митинг под лозунгом «Мы за будущее без коммунизма». Передает наш петербургский корреспондент Александр Дядин.
Подобные шествия за последние месяцы состоялись во многих странах мира. Их основная цель – развеять ореол привлекательности коммунизма, и особенно в тех странах, в которых коммунистический режим действует и сегодня. Организатором шествия выступает международный издательский проект «Великая эпоха». В этом издании, выпускаемом на 12 языках в 30 странах мира, была опубликована серия статей под названием «9 комментариев о коммунистической партии», переизданная впоследствии отдельной книгой. Говорит Татьяна Копорина, главный редактор международного издательского проекта «Великая эпоха» в России.
До сих пор еще преступления коммунизма не осуждены во всем мире, в отличие от преступлений нацизма, которые были осуждены на Нюрнбергском процессе, и причина всех бед – это бездуховность, безнравственность сегодняшнего общества. А причиной этому, наверное, все-таки 70 лет действующего коммунизма, который полностью разрушил мораль и нравственность. Мы не знаем собственной истории, мы не знаем ее самых лучших страниц, и, к сожалению, мы не знаем ее самых страшных страниц. И именно сегодня мы хотим напомнить людям о том, что есть сторона развития в сторону демократии, и есть возможность возврата каким-то тоталитарным вещам, которые были в нашем обществе и, к сожалению, до сих пор присутствуют.
В мероприятиях принимают участие представители Солженицынского общества, правозащитных организаций «Мемориал», «Гражданский контроль», общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой», других общественных организаций. Шествие начнется в 13 часов от спортивно-концертного комплекса «Юбилейный» и завершится большим митингом, который начнется в 14 часов на площади имени академика Сахарова. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 10 минут, вы слушаете «Радио Свобода». В новогодние дни, начиная с 1 января, в российских кинотеатрах идет блокбастер «Дневной дозор». Он снят режиссером Тимуром Бекмамбетовым по роману фантаста Сергея Лукьяненко и спродюсирован генеральным директором Первого телеканала Константином Эрнстом. Выходу фильма предшествовала массированная рекламная кампания. На одном из первых сеансов «Дневного дозора» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
У Сергея Лукьяненко, автора всех «Дозоров», есть любимый анекдот, который повторяется, по крайней мере, в двух книгах. Перед Новым годом появились не настоящие елочные игрушки. Они яркие, красивые, блестят. А не настоящие, потому что радости от них нет. К сожалению, тоже можно сказать о втором фильме саги о дневном и ночном дозорах.
Ну как?
Понаехало их столько. Темным-темно. Шабаш какой-то готовится.
В фильме много погонь и перевоплощений, и драк, и катастроф, и вообще того, что называется экшен, и хороших съемок, и компьютерная графика на высоте. Вот, например, очень красивый эпизод, где героиня Жанны Фриске, ведьма Алиса, на красном автомобиле, вопреки законам тяготения, катается по стенам гостиницы «Космос». И эффектный эпиграф к фильму совсем в духе рекламных роликов Тимура Бекмамбетова о Тамерлане. И фантастическое перевоплощение актрисы Галины Тюниной в актера Константина Хабенского. И все было хорошо, если бы герои не забуксовали в личной жизни, которая буквально заменила им обязанности дозорных.
Пишите объяснение, где были этой ночью и кто может подтвердить ваше алиби?
Вампирчик.
Ты откуда знаешь?
Приезжай, я по тебе соскучился.
Городецкого ко мне.
Главный герой фильма «Дневной дозор», светлый маг третьего уровня, сотрудник ночного дозора города Москвы Антон Городецкий, в отличие от своего литературного прототипа и в отличие от своих западных экранных аналогов, например, «Блейда» или «Константина, повелителя тьмы», занят не спасением мира, а выяснением отношений с любимой девушкой, которая скоро станет великой волшебницей, и с сыном, которому Городецкий плохой отец и который скоро станет темным магом. Вместо папы мальчика Егора воспитывает плохой дяденька по имени Завулон.
Вот, смотрите, что я нашел, дядя Звонок. Это мел судьбы.
Алло.
Звон!
Слушаю.
Мел у тебя?
Нет.
Ты не имеешь права его трогать.
А я и не трогаю.
Что у вас там за сборище? Ты не хочешь меня пригласить?
Нет, я тебе фотографию пришлю.
Напрасно светлый Гессер стремился попасть на день рождения Егора. Это оказалась банальная богемно-тусовочная пьянка по среднему разряду, а совсем не бал у сатаны. Гостей со стороны темного магического сообщества изображали Борис Моисеев, Вилли Токарев, Артемий Троицкий, Никас Сафронов и другие. На этом гламурненьком фоне светлые маги, они же сотрудники ночного дозора, одетые как рабочие электромонтажники, как-то терялись и обесмысливались. Мораль фильма, ради которой была запущена дорогостоящая киномашина, мере, вина отцов перед детьми. Российские зрители уже видели фильмы на этот сюжет, например, «Возвращение» и «Коктебель». 40-летние российские режиссеры и продюсеры, видимо, не в состоянии разрешить этот конфликт в жизни и переносят его на экран. Еще есть такое чувство, что создатели фильма получили заказ на подъем рождаемости и запрет абортов в России при помощи кино. И романы Сергея Лукьяненко, и даже первый фильм «Дозоров» были совсем о другом.
С вами впечатлениями о премьере российского блокбастера «Дневной дозор» делилась наша коллега Елена Фанайлова. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. По словам врачей, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Предстоящие выборы президента Белоруссии вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. Подробности через 15 минут.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» «Час книги». Писатель Наталья Белюшина и Игорь Буренков, директор общественных связей Первого канала, обсуждают книгу Натальи Белюшиной «Монстры в ящике» или «Все, что вы думали о телезаразе, но стеснялись сказать». Ведущая Елена Рыковцева. Час книги на волнах Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Нашу программу очередной выпуск спортивной информации. И начнем, наверное, с зимних видов спорта, ведь Олимпиада в Турине все ближе и ближе. На этапе Кубка мира по биатлону вчера в Оберхофе прошла мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Победу одержала команда Германии. На втором сборная России в составе Сергея Рожкова, Павла Расторцева, Ростовцева, Ивана Черезова и Николая Круглова. Третье место заняла сборная Белоруссии. Норвежец Ларс Бистол выиграл 3-й этап турне 4 трамплинов в Инсбруке. Его соотечественник Бьорн Эйнар Ромарен показал 3-й результат, а на втором месте чех Якуб Янда, который лидирует в общем зачете турнира. На втором месте финн Янни Ахонен, а на третьем еще один норвежский летающий лыжник Роар Юкилсой. В баскетбольной Евролиге УЛЕП вчера прошли матчи очередного тура. ЦСКА дома проиграл греческому Панатинаикосу 84-89, который возглавляет группу С, одержав 8 побед. На втором месте Уникаха 7 побед, на третьем ЦСКА 6 побед. В некоторых других вчерашних матчах турецкий Улкер уступил Уникахе 76-83. Цибона хорватская нанесла поражение польскому Прохому 71-61. Милан в овертайме потерпел поражение от Литовас Ритас литовского клуба 95-101. Литовас Ритас возглавляет группу Б, одержав 7 побед. На втором месте ФС Пилсен 6 побед, на третьем Маккаби из Тель-Авива 5 побед. Продолжаются крупные теннисные соревнования. В частности, в Австралии проходит розыгрыш Кубка Хопмана. Вчера сборная России выиграла у команды Швеции 2-1. Сначала Юрий Щукин проиграл Томасу Юхансену 6-7-6-7. Светлана Кузнецова выиграла у Софии Арвидсон 7-6-6-4. В парной встрече россияне одержали победу и положение в группе. На первом месте сборная США, на втором команда Сербии и Черногории, россияне на третьей позиции, Швеция замыкает четверку. Сегодня Россия играет с командой Сербии и Черногории. На турнире в Катаре продолжают участие 3 представителя России. Николай Давыденко выиграл у Робина Вика из Чехии. Михаил Южный нанес поражение Давиду Сангенетти из Италии. А Дмитрий Турсунов взял верх над Юнесом Эль-Айнауи из Марокко. Лидер мирового тенниса Роджер Федерер в двух сетах нанес поражение французу Фабрису Сантаро 7-6-7-6, а на турнире в Голд Косте в Австралии продолжает участие россиянка Динара Сафина. Она выиграла у испанки Анабель Медины в двух партиях, и та же в двух партиях швейцарка Мартина Хингис содержала победу над Кларой Кукаловой из Чехии. Ну, на этом спортивная часть нашего эфира не заканчивается. В 12:50 по московскому времени слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме проходит выставка детских работ и показывают спектакль по книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Фонтанный дом традиционно устраивает в своих стенах волшебное Рождество для детей и взрослых. На этот раз гости попадают в зазеркалье, буквально пройдя через большое зеркало. Меня, например, сразу привлекли удивительные мухи во главе с большим комаром в кепке. Это насекомые зазеркалья, которые носят очень странные названия, поясняет сотрудница музея, куратор проекта, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
То это комара-слон, то это муха-козерог какая-нибудь. Вообще вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ.
Я смотрю, что многие насекомые очень остроумно сделаны из бутылок пластиковых, да, к ним приделаны крылышки, головки из бумаги.
Но это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Белый рыцарь изобрел рюкзак, почтовый ящик, который таскает на спине.
А здесь замечательная муха из губки посудной.
И не одна.
На возвышении сидит большой комар с гусиным пером и блокнотом и что-то творит.
Полустрекоза, полукомар, я так думаю, и творит. Вообще вся выставка творческая. Прежде всего, ребята сами прочли книгу, придумали свои собственные истории вокруг истории Льюиса Кэрролла.
А вот дети сюда придут, вот на выставке, они смогут что-то сами сотворить?
Обязательно, мы к этому и стремимся. Вот здесь... Сегодня появится нечто похожее на Бармаглота. Никто не знает, каков Бармаглот. Но Теннил однажды нам его нарисовал, а с тех пор придумывают Бармаглота. На то он и Бармаглот, чтобы его придумывали. Вот мы и решили, что у нас каждый, пришедший на выставку, придумает своего собственного Бармаглота. Это будет такая конструкция, постоянно изменяющаяся, с огромным количеством деталей. Глаза можно поставить так, как хочется. Можно приделать хвост страшный. А можно, наоборот, Бармаглоту варежки и носочки одеть и какой-нибудь портфельчик дать, Бармаглота в школу отправить. И с Шалтаем-Болтаем можно будет поговорить. Вокруг Шалтая-Болтая разворачиваются литературные игры. Помните, он загадки загадывает, как выглядят слова, как выглядят мурашки, например. И надо их нарисовать.
Да вот разве что мурашки остались, а так, по-моему, нарисовано почти все. В мир Алисы погрузились 13 детских студий. От многих картин веет тревогой, например, от той, где Алиса улетает, втягиваемая шахматной воронкой. Сказочный мир не такой безобидный, как, может быть, кому-то кажется, и порой даже очень опасный. Но не в том саду, где цветы растут из чайников и кастрюль. Самыми сложными героями для детей оказались Траляля и Труляля, говорит заведующая отделом выставок Светлана Александрова.
Вот эта вся зашифрованность, ребусность и зеркальность, многосмысловость, она детей, конечно, погружает настолько, что выйти из этого очень сложно. Поэтому порой фантазии детские совершенно не подлежат никакой расшифровке. Это уже их фантазии по поводу фантазии Льюиса Кэрролла или фантазии Алисы.
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров». И там же праздничные рассказы от Камы Гинкаса и Марии Ароновой, энциклопедия «Новейшая история отечественного кино», книга «Петр Великий. Материалы для биографии», «Вечера фортепианной музыки в Новосибирске» и «Фестиваль джазовой провинции в Липецке». Российский час «Поверх барьеров» впервые выходит в эфир «Радио Свободы» сегодня в 9:00 вечера. Время московское.
А теперь в нашем эфире передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Соединенные Штаты намерены начать вывод войск из Ирака. Трагедия на шахте в Западной Вирджинии. Российская экономическая система – одна из наименее свободных в мире. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В этом году Соединенные Штаты, возможно, сократят свое военное присутствие в Ираке. Об этом заявил президент Буш после совещания с генералами, отвечающими за иракскую операцию. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Президент провел совещание в здании Пентагона. Помимо министра обороны Дональда Рамсфелда и председателя Объединенного штаба вооруженных сил Питера Пейса, в совещании в режиме видеоконференции участвовали генералы Абизаид и Кейси и посол США в Багдаде. На нашем совещании мы обсуждали проблемные вопросы глобальной войны с террором. Мы признаем, что враг с его идеологией ненависти и жаждой убивать скрывается в разных концах света. Я заверил генералов, что эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы предать врагов в руки правосудия. Президент рассказал о ближайших событиях в иракском политическом процессе. Формирование правительства единства будет иметь важное значение для стабильности будущего Ирака. Но сначала они, конечно, должны сосчитать голоса. Подсчеты закончатся в ближайшие 2 недели. А потом начнется формирование нового правительства на основе новой конституции. Чтобы высокое должностное лицо было утверждено на своем посту, необходимо получить в парламенте большинство в 2/3. Иракские лидеры должны искать компромисс на переговорах, создавать консенсус. А на это потребуется некоторое время. Наконец, он перешел к самому важному вопросу о возможном выводе войск. Позднее в этом году, если иракцы добьются прогресса в обеспечении безопасности и политическом урегулировании, мы сможем обсудить возможные дальнейшие коррективы с членами нового правительства Ирака. Но мои решения будут приниматься на основе реальной обстановки в соответствии с рекомендациями командиров, а не на основе искусственного вашингтонского политического календаря. False political timetables in Washington, D.C. В настоящее время Пентагон выводит из Ирака 20 тысяч солдат, направленных туда для обеспечения безопасности в период выборов. Когда этот процесс будет закончен, численность американского контингента вернется на предвыборный уровень – 138 тысяч военнослужащих.
Рассказывал Владимир Абаринов. На следующий день после того, как из шахты в Западной Вирджинии были подняты тела 12 погибших шахтеров и спасен лишь один горняк, родственники жертв стали задавать вопрос, кто виноват в случившемся, а эксперты делать предварительные выводы. Рассказывает Алан Давыдов.
В полночь на среду в толпе родных и близких горняков, запертых взрывом на угольной шахте, раздались крики радости. Якобы по сотовому телефону сообщили, что один шахтер погиб, но 12 остальных живы. Толпа возликовала, зазвенели колокола в местной церкви. Увы, в действительности оказалось ровно наоборот. 12 погибших и один выживший. Преждевременную радость вызвало неверно интерпретированное сообщение от спасателей, работавших под землей в масках. Но ослепленные горем люди обвиняли в черствости руководство компании, которой принадлежит шахта. Генеральный директор компании Бен Хэтфилд уверял, что лично он не подтверждал слуха о 12 выживших, однако принес извинения от имени компании. «Мы искренне сожалеем о том, как разворачивались события сегодня утром. Трагедия на шахте Сега поистине огромна. Нам жаль, что проблемы с оповещением людей только усугубили ее». Другим горестным и шокирующим обстоятельством стало то, что несколько ведущих американских газет успели поместить в свои первые утренние выпуски заголовки о том, что 12 горняков якобы живы. С заявлением по поводу трагедии в Западной Вирджинии выступил президент Буш. «Мы направляем наши молитвы и сердечные соболезнования родным и близким погибших, сердца которых разрываются от горя. Просим Всевышнего дать им утешение, в котором они сейчас нуждаются». Тела погибших горняков подняты на поверхность. Смерти избежал 26-летний электрик Рэндалл Маклой, отец 2 детей. В критическом, но стабильном состоянии он находится в госпитале. Группа расследования катастрофы рассчитывает на него как на источник критически важной информации о причинах и обстоятельствах взрыва на шахте Сега. Однако уже сейчас эксперты выстраивают свои причинно-следственные версии. Бывший руководитель Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер говорят, что взрыв в шахте могла вызвать молния, но опыт показывает, что это нетипично. Причина для взрывов такого характера. В данном случае искру мог вызвать и запуск какого-либо механизма в шахте или что-то еще. Интересна здесь и роль состояния самих шахт этой компании, на которой прежде было выявлено 208 нарушений. Являются ли эти нарушения факторами, приведшими ко взрыву, и не ждут ли нас взрывы на других шахтах? Стоит также рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать более надежными системы связи с шахтерами, попавшими в западню. В данном случае взрыв вывел такую систему из строя, но будь там дублирующая система сообщения, мы могли бы знать о происходящем забое от тех, кто в нем был заблокирован. заблокирован. Как сообщил в среду пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан, администрация Буша предложила вчетверо увеличить сумму штрафов за нарушение правил безопасности, разработанных Управлением по безопасности на шахтах.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Рецепты оздоровления и омоложения. Влияние неолитической революции на увеличение рождаемости. Человек года по версии московского комсомольца в Тюмени.
Отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины? Таков наш вопрос аудитории «Радио Свобода». Сергей Анатольевич полагает, имидж России вырос, если президент Путин 4 января снова поздравил с Новым годом. Ну а господин Передельский выражает мнение, что российский народ не станет жить богаче от победы «Газпрома», а вот вражда к нему украинского народа возрастет многократно.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» передача с христианской точки зрения будет посвящена рождению свыше. Почему Христос говорил о необходимости второго рождения и как это будет происходить в наше время? В разговоре участвуют христиане разных конфессий, ведет беседу Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии число погибших при обрушении крыши катка в курортном городке Бадрихенхаль возросло до 15. Спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт, сообщил представитель больницы в Иерусалиме, куда Шарон был госпитализирован в среду вечером. Речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг, которое может иметь серьезные последствия. В декабре минувшего года 77-летний Шарон уже перенес микроинсульт. Россия и Украина на переговорах в Москве договорились о ценах на российский газ. «Газпром» будет продавать его российско-австрийской компании «Росукрэнерго» по цене $230 за 1000 кубометров. А она, смешав российский газ с более дешевым газом из Центральной Азии, направит топливо украинским потребителям по цене $95. Цены на газ для населения Украины в первом полугодии этого года более повышаться не будут, заявил премьер-министр страны Юрий Ихануров. С 1 января тарифы на газ для населения Украины повышены на 25%, на электроэнергию на 20%. Турция объявила, что на ее территории по меньшей мере 2 человека заразились птичьим гриппом. Это первый случай птичьего гриппа у людей за пределами стран Юго-Восточной Азии и Китая, где за последние годы от этого заболевания умерли несколько десятков человек. Страны Запада выразили глубокую обеспокоенность решением Ирана возобновить работы по обогащению урана. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барады провел в среду переговоры с представителями Ирана в МАГАТЭ. Подробности встречи не сообщаются. Египет направил около 3000 военнослужащих на границу с сектором Газа после того, как сотни палестинцев нелегально пересекли ее. Примерно 300 палестинцев перешли на территорию Египта после того, как экстремисты снесли бульдозером заграждение на контрольно-пропускном пункте Рафах.
Ну а теперь коротко о погоде в Москве на ближайшие 3 дня. По прогнозам синоптиков, сегодня переменная облачность, температура от 10 до 12 градусов мороза, штиль, давление 765 миллиметров ртутного столба. С завтрашнего дня синоптики обещают снег и потепление. К воскресенью температура поднимется до 0 градусов, давление понизится, но усилится ветер до 3-6 метров в секунду.
Продолжаем главную тему утреннего эфира. В результате газового конфликта между Украиной и Россией многие страны Европы острее, чем когда бы то ни было, почувствовали свою зависимость от российского газа и, соответственно, от тех, кто им владеет. Повлияют ли последние события на имидж России на Западе? О реакции в Германии и Евросоюзе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Вексер.
Многие комментаторы Германии не раз упоминали в эти дни Советский Союз. Это сделал, в частности, Эберхард Шнайдер из Фонда науки и политики. В интервью сетевой газете он обвинил Путина, цитирую, «в неправомерном использовании резервов энергоносителей России в качестве геостратегического туза». Теперь любой западноевропейский газовый концерн 2 раза подумает, стоит ли ему иметь дело и заключать долгосрочные договора с Россией. В качестве экспортера газа путинская Россия стала теперь менее уважаема. Бывший Советский Союз никогда не демонстрировал подобного давления. Конец цитаты. Многие считают, что кризис и действия России только укрепили прозападные позиции Ющенко и ослабили авторитет Путина и России в Восточной Украине. Несколько иначе видит последствия для имиджа обеих стран в Европе германский политолог Александр Рар.
Впервые Европейский Союз почувствовал, что обе страны, и Украина, и Россия, используют свою монополию. В случае России это зависимость других стран от своих энергетических ресурсов. В случае Украины это транзитный монополь для того, чтобы действительно заниматься политическими интригами и брать Европейский Союз в залог. Я думаю, что такое последствие этого конфликта останется в Европейском Союзе. И, естественно, сегодня кажется, что Россия больше пострадала от этого конфликта в плане имиджа. Но со временем, я думаю, когда успокоятся эмоции здесь на Западе, то также это негативно скажется на Украине, которая воровала газ.
Евросоюз, безусловно, должен будет извлечь урок из этой истории. После заседания координационной газовой группы Европейской комиссии, которая прошла в Брюсселе, министр экономики Австрии Мартин Бартенштайн сказал, например, «Закончен только газовый спор между Украиной и Россией. Нам же прочитали лекцию, которую мы должны простудировать». Конец цитаты. Он заявил, что при председательстве Австрии в Совете Европы тема гарантии энергоснабжения будет обязательно обсуждена в марте на встрече руководителей стран. Комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис Пибалькс сказал, что комиссия разработает еще до встречи руководителей стран в марте план новой европейской энергетической политики и что до конца года Евросоюз должен будет принять решение по этой проблеме. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Отразится ли, по вашему мнению, газовый конфликт на международной репутации России и Украины? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин к жителям Обнинска.
Я думаю, что да. Это очень некрасиво воровать чужую.
Не думаю, люди поймут, что это просто вынужденная мера. Повышение цен до мировых.
На репутацию Украины, я думаю, что отразится. Ну, потому что, ну, некрасиво так делать. Воровать газ и продавать его под...
Конечно, отразится, как нет. Поступили некрасиво. Украина, конечно, просто украли.
Ну, наверное. Они ж вроде бы воровали газ. Это должно повредить им. А как же? Нельзя воровать. Это же никому не положено.
Не скажется. Мы ж славяне. Зачем друг друга ругать?
Наше государство не может никак управиться с этим конфликтом и делает все для того, чтобы объединить опять наш народ.
Нечего было отделяться от Советского Союза. Вот и все. Дружить надо было, а не выпендриваться.
Я думаю, что нет, поскольку мы разумные люди, и у нас есть здравый смысл.
По-моему, нет. Это обычный хозяйственный вопрос. Ничего страшного.
Это вообще не женский вопрос, но я думаю, что они все уладят.
Ну, Россию скажут, что молодцы, а Украина вряд ли в европейский рынок войдет.
Порядочность, особенно в бизнесе, а это и есть бизнес, это первое дело.
Порядочных людей не принимают нигде, даже в компаниях. Это относится к Украине, конечно же.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, и России, и Украине не повезет.
Да, к Украине будут хуже относиться. Ну, потому что они украли наш газ.
Естественно, негативно. Очень нехорошо смотрится это, не по-соседски как бы получается. Вообще смешная ситуация, когда предлагают людям купить что-то, они говорят, что не хотят это покупать и хотят купить за меньшие деньги. Вы же не пойдете на рынок и говорите, давайте я вам куплю, там, допустим, за 10 рублей, если продается за 20. Еще после этого обзываться. Некрасиво. Естественно, это негативно скажется на них.
Отрицательно. Я думаю, что и к тем, и другим, кто не смогли найти общего решения. Да раз будут плохие отношения, значит, каким-то образом это и на экономике скажется.
Мне кажется, на украинскую, да, обязательно. Это все же между странами конфликт.
Украина, она все обычно шворовала, все время газ. Надо бы соответствующие, конечно, выводы сделать другим странам.
Ну, их рейтинг снизится наверняка, потому что тут завязаны поставки и в Европу. Отношение к России со стороны, так сказать, мирового сообщества не изменится.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, повлияет ли газовый конфликт между Россией и Украиной на их международную репутацию.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее в нашем эфире новости науки, и вот некоторые заголовки выпуска. Солидная репутация средств массовой информации может приводить к тенденциозности в отборе информации, неолитическая революция привела к резкому всплеску рождаемости, газированные напитки уменьшают, а не увеличивают вероятность рака желудка.
Исследователи из Чикагского университета поставили под сомнение один из главных принципов. Исследователи из Чикагского университета поставили под сомнение один из главных принципов западной модели средств массовой информации – непреложное требование объективности репортера при описании событий. Авторы статьи, опубликованной в Journal of Political Economy, утверждают, что возможность репортера выражать личные отношения к событиям не приводит к тенденциозности СМИ при условии высокой конкуренции на медиарынке. Если информацию легко проверить в конкурирующих изданиях, то важные факты все равно будут донесены до читателя. Как ни странно, одним из источников тенденциозности является стремление СМИ поддержать образ солидного и надежного источника информации. В этом случае авторы и редакторы могут отклонять неожиданные материалы, опасаясь, что они вызовут недоверие у читателей. Бельгийские биохимики разработали микрокапсулы для лекарств, которые самостоятельно вскрываются через несколько недель и даже месяцев после введения в организм. Ранее уже создавались подобные микрокапсулы, которые вскрывались под действием внешнего ультразвукового или лазерного сигнала. Новые капсулы вскрываются сами по себе по мере того, как естественным образом разрушается их оболочка. Разработка позволит, например, одной инъекции вводить вакцины, которые ранее требовали нескольких уколов. Неолитическая революция, то есть переход от собирательства к земледелию, привела к резкому всплеску рождаемости, говорится в статье антропологов из Чикагского университета. Свой вывод они основывают на анализе 60 доисторических американских захоронений. Момент возникновения сельского хозяйства отмечен 20-30% увеличением доли детских захоронений. Медики из Йельского университета отрицают существование связи между употреблением газированных напитков и вероятностью возникновения рака желудка. Мнение о существовании такой связи возникло в середине 70-х годов, однако оно не было подтверждено непосредственно, а основывалось на сопоставлении косвенных данных. Только теперь предполагаемая связь рака желудка с газированными напитками была проверена и не подтвердилась. В исследовании участвовали 1100 раковых больных и 700 здоровых людей из контрольной группы. Выяснилось, что газированные напитки могут даже снижать вероятность возникновения рака желудка, особенно в случае употребления напитков без сахара.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 41 минута. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Тюмени вас познакомит Алекс Немиров.
Первый в этом году номер еженедельника «Ямская свобода» главной определил тему патронатного воспитания детей. Почти 5500 маленьких тюменцев встречали Новый год в детских домах. Поэтому статья «Неслучайная доброта» интересна не только рассказом о двух сестрах-сиротах, поселившихся в патронатной семье, но и служит своеобразной инструкцией для потенциальных воспитателей. В последнее время новая форма семейного устройства детдомовцев получает все больше распространения в Тюменской области. Правда, стать патронатной матерью непросто, делится опытом героиня статьи в «Ямской свободе». Нужно преодолеть как бюрократические, так и психологические проблемы. Газета «Гражданская трибуна» делает прогноз на 2006 год. Автор статьи, она же редактор газеты, Светлана Ярославова, считает, что год будет удачным для бывшего тюменского губернатора Сергея Собянина, родившегося в год собаки. Присущие этому знаку качества честность, верность и лояльность помогут сделать карьеру на новом поприще в администрации российского президента. Далее, заглядывая в будущее, автор статьи предвещает, что в новом году мы подойдем к образованию Славянского союза и далее к образованию огромной конфедерации в рамках бывшего СНГ и примкнувших к ним стран Востока и Запада. Конец цитаты из «Гражданской трибуны». А вот еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени, наоборот, подводит итоги 2005 года и называет человеком года простого тюменского геолога Владимира Гришкевича. Это он обратился в Конституционный суд с жалобой на отмену прямых губернаторских выборов. «Никто в Тюмени не осмелился поддержать Гришкевича», – пишет МК. В стороне остались политические партии, гражданские форумы, средства массовой информации. Из местного лексикона исчезло слово «выборы». О лучшем человеческом качестве, мужестве, рассказывает книга американского президента Джона Кеннеди. Недавно «Профили мужества», так она называется, издали и на русском языке. А в Тюмени книгу презентовали в американском уголке во время открытия фотовыставки, посвященной Джону Кеннеди. Подробности читателям сообщает еженедельник «Вслух» о главном. «Газ дорожает» – это заголовок не о конфликте Украины и «Газпрома». Как сообщает газета «Вечерняя Тюмень», областное правительство утвердило новую розничную цену на природный газ. С 1 февраля население Тюменской области будет платить за голубое топливо на 7% больше. В завершении этого обзора об одной новогодней истории, опубликованной в газете «Тюменский курьер». Неподалеку от Ханты-Мансийска ушла под лед машина, груженная шампанским. Водитель спасся и вызвал на место ЧП коммерсантов. Они подогнали трактор и вытащили из РТШ грузовик. Правда, не досчитались 30 ящиков. Узнав о том, что на дне реки пропадает шампанское, местные мужики превратились в моржей. И за новогодние выходные выудили весь запас шипучего напитка.
С главными темами газет Тюмени вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров. Московское время 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
У премьер-министра Израиля Ариэля Шарона инсульт. По словам врачей, речь идет о значительном кровоизлиянии в мозг. Россия и Украина урегулировали газовый конфликт. В Ираке в среду около 50 человек стали жертвами взрывов и нападений. Предстоящие выборы президента Беларуси вряд ли будут честными и справедливыми, считает посол США в Минске Джордж Кролл. Эти и другие новости в выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продажа природного газа по свободным ценам, новые тарифы на почтовые услуги. Крупнейший в мире производитель никеля – темы экономического обзора.
В первом квартале 2006 года в России может начаться продажа природного газа по свободным ценам. Такие торги по планам будут организованы на электронной торговой площадке компании «Межрегионгаз», принадлежащей концерну «Газпром». В рамках проекта, получившего название 5+5, «Газпром» и независимые производители топлива получат возможность ежегодно продавать на свободном рынке по 5 миллиардов кубометров газа. По прогнозу, в 2006 году в России будет добыто примерно 650 миллиардов кубометров газа. Из них около 90% придется на долю «Газпрома». Международная организация Transparency International обнародовала в октябре очередной рейтинг уровня коррумпированности стран мира. Среди 159 стран самый низкий уровень коррупции в 2005 году отмечен в Исландии, Финляндии и Новой Зеландии. Наиболее коррумпированными эксперты Transparency International считают Бангладеш и Чад. Россия в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом переместилась с 90 на 126 место, на один уровень с Албанией, Нигером и Сьерра-Леоне. Государственная компания «Почта России» в 2005 году ввела новую и единую для всех регионов страны методику определения тарифов на доставку печатных изданий, которая будет применяться при расчете подписных цен в первой половине 2006 года. Основным критерием определения стоимости услуги по доставке прессы становится вес печатного издания. Тарифы дифференцируются в зависимости от географических зон, которых в стране будет 14. Внутри каждой такой зоны тарифы на одни и те же издания для разных регионов предполагается сделать едиными. Две канадские добывающие компании Inco и Falcon Bridge объявили в октябре о предстоящем слиянии, в результате которого образуется крупнейший в мире производитель никеля. Сумма сделки, в рамках которой Inco покупает Falcon Bridge, состоит почти 11 миллиардов долларов. В случае завершения сделки объединенная компания по объемам производства никеля почти в полтора раза превзойдет нынешнего лидера этого рынка в мире, российский холдинг «Норильский никель». Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Московское время 8 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня, 5 января.
В этот день в эфире «Свободы».
5 января 1968 года «Радио Свобода» передавало постановку по дневникам и документам о пребывании в Тобольске членов царской семьи. По стране ходили упорные слухи о возможном победе Николая II из-под охраны. В постановке принимали участие дикторы «Свободы».
2 декабря газеты сообщили разговор по телефону одного из членов Вигжеля с Воронежем.
«Только что сейчас получены сведения, что бывший царь бежал из Тобольска. Основательны ли эти слухи? Отвечайте».
«Эти слухи взяты из редакции Воронежского телеграфа, которые еще не проверены, но нами приняты меры к их проверке».
7 декабря московская газета «Русские ведомости» сообщила.
«Правда сообщает, что в Тобольск для охраны бывшего царя отправлено несколько отрядов красногвардейцев и матросов».
Но газеты не унимались. Московские «Русские ведомости» помещают заметку под заглавием «Побег Николая II».
«В Смольном получено известие о бегстве Николая II из Тобольска. Военно-революционный комитет обратился к Николаевской железной дороге с требованием о немедленном снабжении 16 вагонов для отправки 500 матросов в Челябинск. Военно-революционный комитет принял все меры к тому, чтобы поезд с матросами не задерживался в пути».
18 декабря «Правда» поместила заметку под заглавием «Николай Романов в Тобольске». В ней сообщались телеграммы, полученные командующим Петроградским военным округом.
«Слухи о бегстве Николая Романова ложны. Николай Романов в Тобольске. Отряды особого назначения вне подозрения. Ложные клеветнические слухи периодически повторяются. Разъяснение корреспондентам в газетах о принятии мер».
8 января 1918 года великая княжна Татьяна описывала рождественский сочельник в доме заключения царской семьи.
«У нас была елка для всех нас и живущих с нами. Вечером 6 января в 9:30 часов вечера была у нас всеношная. Довольно поздно, но священник не мог раньше освободиться. И за столом со всеми образами поставили елку и зажгли ее. Так она и простояла всю всеношную. На елку мы ничего не вешали. Татьяна».
«Радио Свобода», 5 января 1968 года. Постановка «Царская семья» в Тобольске.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о новостях дня и о простых рецептах оздоровления, которым следуют миллионы американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия принадлежит к самым экономически несвободным государствам мира. Таков один из выводов, содержащихся в ежегодном рейтинге экономической свободы, подготовленной экспертами газеты Wall Street Journal и Вашингтонского фонда наследия. Наиболее свободная рыночная экономика создана в Гонконге, Сингапуре, Ирландии, Люксембурге и Великобритании. Замыкают десятку свободных Эстония, США, Австралия и Новая Зеландия. Россия, отнесенная к категории стран с частично свободной экономикой, безнадежно отстает от лидеров по главным показателям. Уровень государственного регулирования экономики, государственного вмешательства в банковскую систему среди самых высоких в мире. Условия для иностранных инвестиций и обеспечение прав собственности среди самых низких в мире. Россияне были жертвой высокой инфляции около 13% в течение 10 лет и были вынуждены дорого платить за импорт из-за высоких пошлин. Единственное, что выделяет Россию из стран с несвободной экономикой – низкий уровень налогов. Как утверждают составители рейтингов, статистика показывает, что степень экономических свобод прямо увязана с преуспеванием. Предприимчивый калифорнийский концерн, владеющий автомобильными стоянками, решил повысить прибыльность, наняв на должность приемщиков автомобилей, традиционно отводимую подросткам, девушек, предпочтительно молодых актрис или манекенщиц. Эта парковочная фирма специализируется на обслуживании вечеринок, организуемых, среди прочих, голливудскими звездами. Высший класс Лос-Анджелеса часто приезжает на гулянки со своими шоферами. Фирма надеется, что возможность передать ключи от машины для парковки длинноногой блондинки, одетой по просьбе заказчика хоть в дорогое нижнее белье, заставит клиентов отказаться от шоферов. Если у вас будет возможность прибегнуть к услугам не прыщавого парня-приемщика, а красавицы-модели, разве вы откажетесь от такой возможности? Задает вопрос хозяин фирмы. 260 начинающих актрис подали заявление всего на 6 мест. Чаевые в Голливуде, как известно, обеспечивают более приличный уровень жизни, чем съемки в маленьких ролях. Среди новогодних зароков, которые американец непременно дает сам себе, неизменно присутствует похудеть и вообще заняться своим здоровьем. К февралю добрые намерения, как правило, забываются. Чтобы этого не случилось, известный американский врач Майкл Ройзен предлагает систему работы над собой. Эта система заинтересовала моего коллегу Владимира Морозова.
Майкл Ройзен – один из основателей веб-сайта real.com – «Реальный возраст». Его цель – помочь нам стать моложе своего, так сказать, биологического возраста на 8-12 лет. Если верить Ройзену, то сам он эти цифры давно перекрыл. So next week I'm going to be 60. На следующей неделе мне исполняется 60 лет. Но мой реальный возраст – 41 год и 3 месяца. Я это не выдумал. Такой результат выдала мне программа нашего сайта, которой может бесплатно воспользоваться любой желающий. Для начала надо заполнить опросник. Семейное положение, чем вы болели последний год, какие витамины принимаете, довольны ли вы своей сексуальной жизнью. Вопросы становятся все детальнее. А из зала мне кричат «давай подробности». Но зато, если у вас хватило терпения на все ответить, то веб-сайт сообщает, насколько вы моложе или старше своего возраста. И что надо делать, чтобы стать моложе. 88% людей имеют ненормальное давление крови. Вы измеряете его только в кабинете врача. Но за $20-30 можно купить простой прибор. Это лента, которую наматывают на руку. Нажатие кнопки, и вы видите на экране результат. Давление крови говорит о состоянии ваших артерий, сердца и чуть ли не всех остальных органов. Чтобы привести давление в норму, сайт советует, что надо есть, а что не стоит. Вот как, например, можно обуздать свою прожорливость и избавить организм от переедания. Перед обедом вы съедаете несколько грецких орехов. В них есть вещества, которые замедляют работу желудка. В результате за обедом вы съедаете меньше, но чувствуете себя сытым. Каждый день надо ходить не менее получаса. Вы ведь замечали, что после каждой прогулки чувствуете себя гораздо лучше. Прогулка помогает снизить давление крови и делает массу других вещей. Далее не менее простые трюки, чтобы повысить активность мозга и увеличить размер памяти, чтобы свести до минимума негативные эмоции. Важно иметь друзей. Обычно даже несчастье переносится легче, когда люди собираются вместе. Если нет времени на встречу, каждый день звоните друзьям или шлите им электронное послание. Это поможет справиться со стрессом. Мне-то поможет, но не вгонит ли в стресс друзей? Словом, вот такой отличный план, по которому с каждым прожитым годом вы будете становиться все моложе и моложе.
Мой коллега Владимир Морозов позволил себе иронию по поводу простого рецепта здоровья, предлагаемого известным врачом. И действительно, почему бы не поиронизировать, если, как оптимистично поет в знаменитой песне Бет Мидлер, «у меня еще достаточно здоровья».
Top-notch affair, but I still got my health, so what do I care? My best ring of lights is a glass solitaire, but I still got my health, so what do I care? By fashion and poppery, I'm never discussed. Attending the opera, my box would be a bust.
Это была передача «Сегодня в Америке», которая и завершает утренний выпуск программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. До свидания. Хорошего вам настроения.
Рождество, Ханука, Новый год. Как к ним готовятся и как их отмечают во всем мире? С понедельника 2 января по пятницу 6 в нашем эфире «Праздничная панорама свободы».
Уходящий год напомнил нам о том, что этот мир не всегда такое место, где жить легко и безопасно.
В эфире «Свободы» в 9 утра сразу после выпуска новостей. Время московское.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.